Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели. Как цветные революции повлияли на становление гражданского общества? Как могут помочь средства массовой информации в формировании гражданского общества? И насколько, в принципе, можно рассчитывать на то, что эти закономерные процессы, которые происходили в Украине и в Грузии, действительно отразятся в будущем позитивно на европейской интеграции этих стран? И готово ли население Грузии и Украины к такому европейскому выбору? Вот сегодня мы поговорим об этом в киевской студии «Радио Свобода». У нас здесь в студии руководитель киевского представительства, отделения киевского представительства центра Генриха Бёля, фонда Генриха Бёля, Кирилл Цавин. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте.
Руководитель кавказского отделение фонда Генриха Бёля, Ирис Кемпе. Здравствуйте, Ирис.
Здравствуйте.
И один из руководителей гражданской компании «Пора», Евгений Золотарев, из непосредственных участников событий 2004 года в Грузии, в Украине. А в Грузии вы не были?
Нет, к сожалению.
А всегда считалось, что вы сначала там учились устраивать революцию, а потом сюда приехали. Ну вот давайте начнем, собственно, с простых вещей. Сейчас ведь пятая годовщина, по сути, оранжевой революции на Украине, об этом много говорят. И вот скажите, Кирилл, как вы считаете, действительно ли можно сказать, что гражданское общество на Украине состоялось? Потому что если это так, то это главный результат. Если оно не состоялось, то это тоже результат происшедших событий.
Мне бы очень хотелось позитивно ответить на этот вопрос, но, к сожалению...
Ответьте честно.
Отвечу честно. Оно не состоялось еще, ну, по крайней мере, в том виде, в котором, котором хотелось бы, чтобы оно состоялось. Оно получило толчок к развитию, я бы сказал, который на самом деле очень немаловажный, но это еще долгий путь к тому гражданскому обществу, которое есть на Западе, в Германии в частности. Но, конечно, в намного большей степени, чем, скажем, в Белоруссии, в Азербайджане или даже в России.
А вот в Грузии, Ирис, состоялось гражданское общество?
Состоялось и застоятся. Ну, конечно...
То есть Грузия лучше, чем на Украине? Или вы больше оптимист, чем Кирилл?
Я профессиональный оптимист. Нельзя сказать, что лучше и хуже, имеет свои особенности, есть проблемы, но все-таки люди могут действовать... Они способны развиваться, идеи, политические планы, но не, есть и недостатки. Mm-hmm. Ну, в принципе, оно есть.
Вы как-то, Евгений, саркастически ко всему этому отнеслись.
Нет, почему? Я тоже оптимист полупрофессиональный. Мне кажется, что революция – это была заявка на членство в клубе стран с гражданскими обществами. Да, конечно, у нас нет гражданского общества в классическом понимании, то есть как структурированной системы, которая действует постоянно, ежедневно, ежесекундно. У нас, знаете, в славянских традициях вот гражданское общество действовало вот несколько недель, а потом люди опять расслабились. Но был продемонстрирован потенциал, что мы можем, да, и я думаю, если потренироваться, то в конце концов мы можем попробовать когда-то работать как нормальное гражданское общество, то есть каждый день пытаться контролировать власть, пытаться оставить свои интересы, пытаться понимать государство не как отца-кормильца, а как механизм, который просто обеспечивает наши потребности.
Я думаю, очень важный фактор, и это вот о том, что говорила Ирис, я тут с ней частично не согласен. Есть большая разница между «могут» и «делают». Вот в Украине можно, в Украине может существовать прекрасное гражданское общество. Для этого нет каких-то ограничений со стороны, не знаю, власти, там, полиция и так далее. Все можно. Можно демонстрировать, можно организации создавать, можно людей на демонстрации вызывать, что, в общем-то, и делается в Украине фактически каждый день. Точно так, как, наверное, я сложно судить о Грузии, но, скорее всего, ситуация похожая. Но вот можно и собственно, делать, Тут вот большая разница, и в Украине вот именно этого еще нету.
Хотя вот, знаете, в последнее время, это уже без связи с революцией, в последнее время появляются некоторые такие элементы, которые, мне кажется, свидетельствуют о появлении. Да? У Фрэнсиса Фукуямы, который написал в свое время о конце истории, есть такой термин «социальный капитал». Да? И вот он, иллюстрируя этот социальный капитал, из которого, в общем-то, и вырастает гражданское общество, которое, социальный капитал есть основой гражданского общества, тем, что люди, когда едут на работу в Вашингтон, то они кооперируются, садясь, то есть не каждый едет на своей машине, а кооперируются там по 4 человека в машине и едут на работу в свои бюрократические учреждения в Вашингтоне.
Так, вот. Российские чиновники кооперируются в Невском экспрессе, между прочим.
Вот, и в Украине вот такие вот хотя бы формы такой низовой кооперации начали появляться, ну, буквально последний вот год, полтора, может, два. Я хотите, думаю, именно из такой кооперации вырастет гражданское общество.
Вы хотите что-то добавить?
Да, я просто еще хочу сказать другой фактор. В Грузии все возможно. Гражданское общество все может делать, может блокировать главную улицу на 3 месяца, все разрешается. Есть только один значительный, единственный минус – нет денег. Значит, все финансирование от Грузии не идут, это идет от Запада. Без западных доноров гражданского общества было очень слабо. И я хочу сказать, если на сегодняшний день вдруг западные доноры ушли, тогда функция гражданского общества была совсем другая.
Ну, вы понимаете, что вы сейчас делаете? Российские средства массовой информации в течение вот последних, там, не помню, скольких лет доказывают, что Грузия вообще существует на деньги фонда Сороса. Правительство, власть. Оказывается, что еще и гражданское общество существует на западные деньги. Что существует на грузинские тогда вообще?
Мало, надо сказать. Мало. Активизм есть, но все-таки в Грузии, Грузии в данный момент очень живут на донорские деньги. После войны. Есть эти огромные донорские деньги, и Грузии живут на эти деньги.
То есть вы согласны с Владимиром Путиным, который говорил, что все это вот западные гранты, чтобы разрушить взаимопонимание между Россией и соседними странами или саму Россию подорвать? Знаете, что было с законами о гражданских организациях в России, потому что это все на западные деньги, такая диверсия.
В принципе, да, но я не согласна с Путиным, потому что структуры существуют, но они действуют с помощью западных доноров. Потому что в Грузии такого в данный момент нет, доноров нет и законодательства нет. Надо развиваться, срочно. Я очень поддерживаю эту идею, но в данный момент деньги в основном идут из Запада.
Я напомню, что сегодня в программе «Час пресса» участвует руководитель украинского отделения фонда Генриха Бёля Кирилл Савин, руководитель кавказского отделения фонда Генриха Бёля Ирис Кемпи и один из руководителей гражданской компании «Пора» Евгений Золотарев. Мы обсуждаем как раз вот становление гражданского общества в период после цветных революций. Вы хотите что-то добавить, Кирилл?
Да, буквально в двух словах. На самом деле, насчет доноров и денег, конечно, и в Украине это есть, но для меня гражданское общество – это не только неправительственные организации, исполняющие проекты. Это слишком упрощенный вид на проблему. Гражданское общество – это во многом то, о чем говорил только что Евгений, о низовой кооперации, о каких-то гражданских инициативах, которые, в принципе, и без денег возможны. Важна идея и важна определенного рода мотивация людей принимать участие в процессах, происходящих в стране, и контролировать власть. Это есть в зародках, я думаю, и в Грузии, и в Украине.
Согласна,
точно есть.
Согласна.
Но, к сожалению, вот именно вот в этой сфере есть большие проблемы. А делать гранты за деньги, будь то западные или российские, например, как в Украине, это не есть проблема. Много профессионалов, которые это делают прекрасно.
Вы знаете, у нас в Украине перед революцией было очень модно, и я сам участник этого процесса, стебаться над неправительственными организациями, да, там грантоеды и так далее.
А в каком смысле вы что делали? Что вы делали? Как вы их?
Публично подавать их остракизму, там, с насмешками и так далее. Потому что действительно нам казалось, что это все имитация, это все освоение бюджетов, и никакого отношения к построению гражданского общества они не имеют. Но во время уже самой революции оказалось, что эти организации очень даже полезны, хотя бы потому, что есть, знаете, точки концентрации, которые, во-первых, боится контролировать государство, поскольку оно не хочет ссориться с западными правительствами. Есть места, где могут собираться, не боясь, что их арестуют, там активисты, печатать...
Инфраструктура.
Инфраструктура, да, есть инфраструктура. В этом смысле они, конечно, оказались очень, очень полезными. Ну, во всяком случае, для так называемой нашей революции. Но с точки зрения построения гражданского общества, это все-таки протезы, которые со временем... придется поменять, отрастив нормальные руки-ноги. А отрастить их может действительно только на низовом уровне. Я, например, ожидаю вот такой вот рост скачкообразный на уровне местного самоуправления. Потому что сейчас у нас начнется жилищно-коммунальный кризис. Он, к счастью, еще не докатил до уровня низового, да, но начнется перебой с водой, 5-10, и люди будут вынуждены кооперироваться, и вот, возможно, из этого уже вырастет полноценное гражданское общество.
Тут... Я согласна с тем, что развитие местного самоуправления очень положительно может давить на гражданское общество, и такого сейчас будет в Грузии, там в мае первый раз будет выборы между Тбилиси. Это очень значительный фактор сейчас уже, что политический активизм усиливается. Это совсем согласна. Кроме того, я еще хочу сказать, конечно, несмотря на то, что Запад, так скажем, помогает поддерживать на финансовом плане гражданского общества, но все-таки инициатив сам по себе и в Украине, и в Грузии развивается. Если мы, например, смотрим на вчерашнее мероприятие, там были сколько участников, скажем, 100. У нас в офисе было в Тбилиси тоже самые дебаты. Мы тоже организуем публичные дебаты, и будет 100-150 участников. И Запад ни копейку платит. Они добровольно с огромным интересом участвуют, обсуждают довольно критично, политично эти вопросы. Значит, имеет смысл, что Запад с интересом демократии поддерживает этот процесс, но активизм, инициатив должен быть из странах. Это разница.
Я тут возразил бы, знаете что? Потому что я вообще не уверен, что дебаты являются залогом влияние общества на власть и его готовности участвовать в проблемах. Это, кстати, то, в чем именно западные наши наблюдатели очень часто ошибаются. Потому что на Западе дебаты – это путь к влиянию. Да. Реальный путь. А здесь это путь к дискуссии. Ну, и все заканчивает. Вот
тоже неплохо.
Виталий, вот надо учитывать, что мы все-таки постсоветские общества, да, помню, да, и мы, ну, в первую очередь, мы люди очень отягченные страхом, да, и умение начать говорить, это как раз один из путей, вот этот вот страх наш советский где-то оставлять в прошлом. Поэтому даже если человек начинает говорить о своих проблемах, это уже есть позитив, потому что на самом деле даже социологи обращают внимание на то, что украинцы, не знаю, как в России, украинцы очень часто не хотят отвечать на вопросы социологов. Я думаю, что кроме страха другой мотивации тут быть не может.
Просто да? Нечего сказать в этом случае.
Нет, я думаю, что это все-таки рудименты вот этой нашей истории советской.
Это очень важный момент. Это важный момент в том, что Homo Sovieticus не существует. Этот бывший Homo Sovieticus сейчас идет на дебаты, совсем спокойно критикует и правительство. Даже члены правительства участвуют. Они спокойно, как на Западе, смотрят, участвуют. Это довольно открыто. Они не боятся говорить свое мнение. И после этого ничего страшного не получается.
Конечно, это не есть достаточным условием, но это есть обязательным условием, да. Потому что человек, который боится, он не сможет стать проактивным. Но человек, который не боится, не обязательно станет проактивным. Но мы не можем рассчитывать на то, что зашуганный, запуганный человек может стать членом гражданского общества.
Я, да.
Ну, это... собственно, я согласен с мнением коллег. Вопрос только действительно в том, что насколько влияют эти дискуссии на процессы, происходящие вот, в стране. Я... И касается Украины, они, к сожалению, ну, совсем не влияют. Как бы это для нас было неприятно констатировать. Но действительно, это... Первый шаг в правильном направлении, ну, а дальше надо смотреть и работать, каким образом вот эти общественные дискуссии хотя бы на что-то влияли.
Я вам должен сказать, Ирис, одну вещь, просто вам это будет любопытно. Я очень хорошо помню, допустим, период, когда в России были уже такие большие политические шоу, на них аудитория разговаривала. А в украинских условиях ничего такого нельзя было добиться. Mm-hmm. Вот когда мы обсуждали проект такого шоу с аудиторией, меня предупреждали, вот вы знаете, вы там, условно говоря, приедете из Москвы, чтобы у вас не было иллюзий, аудитория будет молчать. Сейчас украинская аудитория активно разговаривает, но иногда хочется, чтобы она молчала, потому что нету стройного порядка мыслей и ценностей в этих разговорах, вот что.
Но это длинная схема, Виталий. То есть, действительно, мы можем надеяться, что может быть какая-то короткая схема. Люди очень быстро становятся активными, сознательными. Мы говорим о длинной схеме, да. И как раз почему в Украине стала возможна революция, потому что несколько предыдущих лет политики и гражданские деятели, как мы стебались над властью, да. Мы пытались общество перестать бояться власти. Мы запускали Кучму на Луну, мы там делали какие-то экшены, которые, ну, расколдовывали людей, которые снимали вот эти вот тревожные симптомы. Конечно, после этого может начаться опять откат назад, может начаться охлократия, может начаться что-то еще другое, но выйдя на этот уровень, открываются некоторые шансы, уже открывается больший набор возможностей. И будут ли они реализованы, это уже совсем другая история.
Ну, я могу сказать, что такое тест на гражданское общество. Как это не смешно, потому что фонд Генриха Бёля, он близок к партии зеленых. Вот,
В Германии. Как в Грузии,
Германии.
Это другой вопрос.
Нет, в Германии, естественно. Партия зеленых в Германии. Потому что в Грузии не может быть настоящей партии зеленых. И на Украине. Вот сначала партия зеленых исходит из гражданского общества. Да. Сначала гражданское общество появляется, а потом... Может, любая другая партия появится. Консервативная, либеральная партия зеленых появляется только потом. А здесь... В украинских условиях, в грузинских я просто не специалист по партии зеленых, но в украинских я большой специалист. Понимаете? По партии зеленых.
Я не замываюсь.
Да, вот, к сожалению, я бы сказал. Слишком много знаю я не то, чего не хотел бы никогда знать. Вот. И я точно знаю, что это, скорее всего, партийная имитация. Понимаете, здесь нету людей с экологическими взглядами. А это уже не совсем, это не политические взгляды.
Не совсем так, Виталий. Социологи фиксируют как раз появление спроса на экологизм.
Да? Но нету.
Ну, вначале появится спрос. Вначале должен быть появиться спрос общества, а он появляется. То есть около 15% людей уже хотят появления такой экологической организации.
Ну, конечно, если мы тут в нескольких сотнях километров от Чернобыля, в нескольких десятках, километрах, да.
В том числе. Скажу даже больше, не только спрос есть, много экологических активистов, но это фанатики неправительственных организаций, они делают большую работу, но проблема вот в переходе от, грубо говоря, активизма в политическую сферу, и вот в Украине этот переход пока что невозможен в этом зеленом движении, и на самом деле проблема-то состоит в том, что и вот как бы социум в Украине не воспринимает зеленых как политическую силу. То есть есть экологи, у них берут интервью, они запрошены обществом, запрошены журналистом. Любая экологическая проблема сразу находит эколога, который очень четко все рассказывает. При этом это эколог не науковец какой-то, а это, собственно, активист, который борется там против закрытия какого-то завода. Их много, мы их всех знаем, например.
Ну, это но логично, это, что вы их знаете.
Но это очень далеко до партии, потому что действительно нет гражданского общества. Тут я не могу не согласиться.
Проблема еще в том, что партийный сектор очень слабо развитый. Или если он существует, это какие-то лидеры, решающие лицо, которые для себя, для поддержки себя создают еще одну партию. Какая программа, это уже иногда, естественно, смешной вопрос. И насколько партийный сектор, так как он есть, имеет смысл, что публичные дебаты играют большую роль. Значит, демократия должна развиваться внизу. И это очень связано с тем, что партийный сектор слабый.
Нет, Женя, я думаю, что я в какой-то мере прав, потому что в России, вот сколько там партийных проектов не имитировалось, там никогда не было силы партии зеленых. Ее даже нельзя было... Потому что это нельзя сделать декорацией вот совсем. То есть декорация, которая бы воспринималась массами. Это может быть либо реальная партия, в которой должно быть какое-то количество несколько сумасшедших людей с партийной точки зрения. С партийной точки зрения, да. С хорошей. Вот.
И это, или люди, да, которые в первую очередь были интересованы в себе.
Да. Совершенно верно. Энтузиасты, а не номенклатурщики, не конъюнктурщики. Либо такой партии просто нет.
У нас проблема как раз с политизацией этих общественных движений, потому что, ну, во-первых, политические партии не пользуются популярностью, и уважающие себя активисты экологического движения просто не пойдет в политическую партию, потому что его перестанут уважать его коллеги. Есть второй вопрос, психологический. Украинцы вообще всякую власть исторически считают оккупационной, да, и поэтому они хотят дистанцироваться.
Там махновщина какая-то.
Махновщина, ну, извините, вот социальные психологи констатируют этот факт. Поэтому есть нежелание вообще как-то связываться с политикой, политизироваться, идти во власть, потому что власть это где-то там, они плохие, а мы как-то будем им противостоять, там, выживать на низовом уровне. И вот такой вот стереотип психологический, он также не дает возможности, ну, чтобы появились какие-то нормальные, классические, там, в европейском смысле, партии, да, в том числе экологические.
Тут ведь очень важно еще понять другое, да, вот каков временной лаг всего этого, сколько времени нужно для того, чтобы от дискуссии перейти к влиянию.
Ну, это вопрос тяжелый на самом деле. Фактически, западные организации, которые занимаются в первую очередь поддержкой гражданского общества в Украине фактически с 90-х годов, ну, как и в России, впрочем, и в Грузии. То есть 20 лет ведется работа, и сказать, что она принесла большие плоды, ну, я бы не сказал, если не брать во внимание оранжевую революцию, хотя она не есть плодом работы, ну, или только в малой степени плодом работы этих всех организаций и всех денег, которые были потрачены. Потому какой временной лаг? Не скажу, даже пальцем в небо не скажу.
Но можно пытаться спрогнозировать, какие факторы будут ускорять либо замедлять, да? Понятно, что кризис ускоряет, да, все процессы. Вот, ну, во всяком случае, он делает их более интенсивными, да? Либо процесс будет интенсивный отката назад, либо интенсивный процесс, в общем-то, форсированный процесс создания такого гражданского общества, в том числе с появлением политических партий там, и других элементов гражданского общества. Да? И есть ощущение, что вот в Украине после президентских выборов эти процессы будут очень ускорены. Да? Конечно, хочется быть оптимистом, что они ускорятся именно в направлении создания гражданского общества. Иначе, ну, я думаю, что судьба Украины тогда решена, и Украине останется только окончательно сориентироваться, как она будет постепенно делегировать свой суверенитет, кому и на каких условиях.
Продолжим нашу дискуссию с руководителем украинского отделения фонда Генриха Бёля Кириллом Савиным, руководителем кавказского отделения фонда Генриха Бёля Ирис Кемпе и одним из руководителей гражданской компании «Пора» Евгением Золотаревым сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы», которую ведет Виталий Портников. Сегодня в 19 часов 07 минут после выпуска новостей в программе «Время гостей» обсуждаем социальную политику российской власти. В студии чемправления Института современного развития доктор экономических наук Евгений Гантмахер, ведущий Михаил Соколов.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Британский премьер-министр Гордон Браун сегодня призвал союзников по НАТО поддержать стратегию США в Афганистане. Браун заявил, что Великобритания продолжит в полной мере выполнять свою роль и убеждать другие страны в необходимости направления в Афганистан дополнительных войск. Накануне Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты в будущем году увеличат свой контингент в Афганистане на 30 тысяч военнослужащих. МЧС России вновь уточнила данные о жертвах катастрофы поезда «Невский экспресс». Сообщается, что окончательное число погибших – 26 человек. Советский Простите, Совет судей России принял самоотвод судьи Конституционного суда Владимира Ярославцева, который попросил исключить его из состава организации и ее президиума. Как пишет газета «Коммерсант», Ярославцев заявил, что в России судам остается только утверждать решения, которые принимают органы безопасности. Глава ведомства по правам человека Совета Европы Томас Хаммерберг прибыл в среду в Южную Осетию и привез с собой 5 жителей республики, которые были задержаны на грузино-осетинской границе. Официально Тбилиси эту информацию не комментирует. Власти Грузии надеются, что Хаммербергу удастся добиться освобождения 4 грузин, удерживаемых в Южной Осетии, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Президент Турции Абдулла Гюль вновь призвал к решению ситуации вокруг ядерной программы Ирана дипломатическим путем. Ранее иранский лидер Махмуд Ахмадинеджад заявил, что Тегеран более не намерен вести с международным сообществом переговоры о своей ядерной программе. В Исламабаде у штаба военно-морских сил Пакистана произошел взрыв. Как сообщает полиция, смертник привел в действие взрывное устройство при попытке пройти в здание штаба. Иранские власти освободили 5 британских яхтсменов, которые были задержаны в Персидском заливе. Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило освобождение своих граждан. Председатель совета директоров американской автомобильной компании General Motors Фриц Хендерсон ушел в отставку после того, как совет директоров решил изменить стратегию.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня – руководитель украинского отделения фонда Генриха Бёля Кирилл Савин, руководитель кавказского отделения фонда Генриха Бёля Ирис Кемпе и один из руководителей гражданской компании «Пора» Евгений Золотарев. Мы обсуждаем то, как строится гражданское общество на Украине, в Грузии после цветных революций в этих странах. 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный номер для жителей всех регионов Российской Федерации, так что звоните, задавайте свои вопросы, уважаемые слушатели. А мы вот продолжим, собственно, диалог. Я хотел поговорить, кстати, о средствах массовой информации. Вот, то есть даже я не хочу спросить, действительно ли они стали свободными, потому что у меня есть большие сомнения. Вот даже в том, что можно ставить так вопрос. Они, наверное, стали более открытыми, да? Но свобода и открытость – это разные вещи.
Да, абсолютно. Ну, что касается Украины, здесь ситуация простая. Они стали более открытыми, они стали плюралистичными. Это разница в понятии свобода и плюрализм. То есть, в принципе, можно говорить фактически почти все, но большую роль играет сегодня экономический фактор. То есть, журналисты сегодня зависят от собственников изданий. Собственники – это, как правило, олигархи, либо, скажем так, большие бизнесмены, у которых свои и политические, и экономические интересы.
И это неприбыльные проекты.
И это, да, как правило, неприбыльные проекты – это инвестиции в определенные политические проекты, скорее, собственников медиа. И потому сегодня очень важную роль и, к сожалению, деструктивную роль в этом плане играет сама цензура журналистов, которая есть, когда журналист, собственно, при том, что он может говорить, он не говорит о многих вещах, есть табу, собственно, которые связаны с этим экономическим фактором.
Ну, мне кажется, это как раз позитивный процесс, да, что более экономически стали относиться собственники средств массовой информации к своим медиа-империям, да. И тут еще интересная тенденция, что очень многие стали отказываться от политического составляющего, от политического контента, именно потому, что он мешает делать деньги, да, в этих средствах массовой информации. То есть это, наверное, хорошо, что стали рассматривать уже не как рычаги политического влияния, а как бизнес-проекты. Кроме того, появился спрос каких-то групп людей именно на политическую информацию сбалансированную. Он пока выражается больше в интернет, конечно, проектах всяческих мелких. Ну, есть там и несколько журналов. Поэтому я думаю, что ситуация, в общем-то, радикально изменилась. Другое дело, как влияют эти средства массовой информации на выработку политических решений. Но это уже совсем другая сказка.
Послушаем звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Говорите.
Здравствуйте. Алло.
Да, да, это вы.
Здравствуйте, это Александр Иванов, Москва. Я бы хотел вот какую точку зрения выразить. Каждый год я езжу на Украину, и раз или два я бываю на Украине каждый год. И наблюдаю ситуацию вот последние, наверное, лет 6, как страна просто из окна вагона, как говорится, как страна просто разваливается, буквально в смысле слова. И наблюдая все это, слушая ваши разговоры о развитии гражданского общества, хочется сказать, вы продолжайте разговоры о гражданском обществе, продолжайте. У вас страна похожа на один большой Каир. Если вы представляете, что такое Каир, вы можете представить сейчас состояние Украины приблизительно. Если вы не перестанете болтать и начнете работать руками, понимаете, и начнете трудиться, как все остальные страны,
которые продают нефть и газ.
Будете строить гражданское общество, понимаете, и будете строить гражданское общество, у вас ничего в стране лучше не станет, понимаете, и страна развиваться не будет.
Ну, понятно. Вот я слушаю. Пусть вам госпожа Кемпи ответит. У вас пока, потому что, если говорят украинцы, а у госпожи Кемпи там в стране, в общем, есть некое благосостояние, хотя они там постоянно болтают и вообще мало что делают.
Ну, в данный момент я живу и работаю в Грузии, но все-таки я гражданин Германии.
Да, мы догадывались.
Я довольно часто и бываю на Украине, и надо сказать, что все-таки какое-то развитие по-лучшему страна из моей точки зрения лучше выглядит, можно купить на улице чисто, спокойно, очень по-европейскому. Это приближается шаг за шагом, конечно, медленно, но приближается к Европе. Я не хочу сказать, что все так плохо. Есть плюсы и минусы.
Тут вот вопрос, да.
Еще один фактор. Я соглашусь с тем, что политическая система в стране разваливается. Тут ничего нельзя сказать. Действительно, это так. Но на самом деле гражданское общество и его основная цель – это контроль власти. Если бы оно было в Украине эффективным, я придерживаюсь мнения, что и власть бы себя вела бы по-иному, потому что бы имела определенные мотивации, скажем так, более эффективной работы и чувствовала контроль за собой, так сказать, коррупция и все остальное было бы, скорее всего, меньше выражено, чем есть сегодня. Потому есть определенная взаимосвязь.
И свободность – очень дорогая цена, которую иногда не видно.
Да, я тоже считаю, что заканчивается некоторая инерция постсоветского развитие, эта система себя исчерпала, она умирает, и вот этот вот товарищ видит из вагона, как она умирает. Что будет на ее месте новое, ну, это уже другой вопрос. Но она должна умереть, к сожалению, без демонтажа этой системы новое построено быть не может.
Мне просто очень удивило, странно, что такое вот, что на разговоре, что означает, люди не работают, а разговаривают. Если человек видит Каир из окна вагона, то это как раз означает, что все стараются что-то делать. Ну, что каждый что может, как говорится.
Наверное, не очень упорядоченно это делать. Не шеренга и не строя.
Но это правда. Но в России тоже, в общем, есть проблема, допустим, черкизовского рынка, где тоже торговали не шеренга, это было вот еще вчера и так далее. У нас есть следующий звонок. Здрасте, представьтесь. Пожалуйста. Да, говорите. Это вы, да. Говорите. Только выключите радио, да, это вы.
Одну секундочку. Сейчас, секундочку.
Ну вот, секундочку, время идет.
Значит, вот в начале вашей передачи...
Представьтесь, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Алло? Да, представьтесь и говорите.
Я думал, меня представили, Владимир Владимирович.
Нет, не представили. Ну, теперь представили.
Алло?
Да, говорите.
Да. Так вот, Егор, в начале вашей передачи, так сказать, вот, дискуссия вышла на интересную проблему о том, так сказать, имеет ли зарубежные, так сказать, агенты, там, правозащитные организации, какие-то иные, оказывать финансовую помощь, так сказать, вот, структурам гражданского общества, правозащитным организациям других государств, в частности, вот, в Украине, в России и прочее. Вот. Я глубоко убежден в том, что такое право есть. Более того, я считаю, что это необходимо делать. Это необходимо делать, потому что, ну, к сожалению, так вот сложилось исторически, что, так сказать, идеи, так сказать, ценности западноевропейского общества, демократии, парламентаризма, так сказать, свободы прессы, они, к сожалению, не находят широкого понимания. Вот, сейчас в России, может быть, там в Украине чуть иначе. И поэтому поддержка, без поддержки здесь все это, конечно, задыхается. Я даже полагаю, что эта поддержка недостаточна. В том плане, что, в общем-то, она должна быть больше. Я хочу очень кратко, чтобы не задерживать, в данном случае, не напрягать эфир, напомнить о том, что вот в советское время КПСС активно использовал вот партийные, так сказать, государственные средства – для распространения своего идеологического влияния, ну, на всем земном шаре. И почему-то вот это считалось приемлемым. А вот сейчас, когда идет обратный поток, так сказать, идеологического вмешательства, допустим, Запада сюда, это считается почему-то неприемлемым. Мне кажется, как-то очень странно все это звучит.
Да, спасибо.
Я бы прокомментировал украинскую ситуацию. То есть у нас абсолютно открытая конкурентная ситуация, где могут влиять грантодатели как западные, так и российские. Просто, мне кажется, чуть другие, несколько иные цели ставятся, скажем, теми организациями, которые западные дают деньги на развитие демократии, и организациями, которые российские тут работают, ну, или пророссийские работают в Украине. Если первые инвестируют все-таки в ценности, то вторые, мне кажется, больше инвестируют в какие-то конкретные задачи, да, какие-то тактические, очень быстрые схемы. И с точки зрения развития демократии, мне кажется, вы несколько переоцениваете, или гражданское общество, влияние этих организаций. Ну, то, что должна быть открытая конкурентная ситуация, хотят, дают, не хотят, не дают, то это должно быть именно так.
Ну, я согласен с Евгением. Единственное, слушатель, на мой взгляд, очень некорректно сравнил помощь в бывшем соцблоке и, так сказать, африканским племенам для, не знаю, распространения мировой революции на весь мир, сравнить с сегодняшней, ну, скажем, работой даже фонда имени Генриха Бёля, мне кажется, не очень корректно, потому что действительно, во-первых, мы стараемся, и надеюсь, нам это получается, абсолютно не вмешиваться ни в какие политические процессы, которые происходят. Мы работаем с гражданским обществом, то есть абсолютно не вмешиваясь в политический процесс и тем более не финансируя какие-то режимы или какие-то революции и так далее. Что делает российская сторона в Украине сегодня? Хотя это тоже абсолютно легитимно. Если посмотреть на Севастополь и Крым, какие там организации финансируются и именно что финансируется. Тут, мне кажется, качественно есть немножко другие вещи. Но, опять же, и это легитимно, если это в рамках закона Украины.
Ситуация в Грузии значительно сложнее, потому что дипломатические отношения между Грузией и Россией нет. Больше нет. И я даже считаю, что это плохо и довольно опасно. И имидж России в Грузии очень плохой, слишком плохой. Ну, надо жить в России. И я поддерживаю идею в том, что даже фонд Генриха Бёля, между прочим, сейчас хочет устроить грузинский-русский диалог. Ну, сложно, потому что, предположим, грузины не могут ездить в Россию, они не получают визу. Значит, условия очень-очень трудные. Ну, я даже была за того, что Россия там была на демократическом. Я хочу сильно подчеркивать, на демократическом плане более активно в Грузии.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, представьтесь.
Вы меня слушаете, да?
Да.
Это Иван из Москвы. Я бы хотел только одно сказать. Понимаете, мне очень не понравилось, вот, что один из ваших гостей сказал, что надо вот сломать то, что есть в Украине, в частности, и построить новое, понимаете? Это можно машину старую какую-нибудь негодную сломать, выбросить и вместо нее сделать новую. А государство, страна, она же связана с народом, с привычками, с традициями, которые касались кровь из поколения в поколение и так далее. Это все гораздо более сложные вещи, и перестройка на новые рельсы – это очень сложный процесс. И пример тому, например, Германия. Вот Западная Германия – мощная страна, много чего умеющих людей там есть, но тем не менее, вот бывший ГДР, они до сих пор никак не могут перевести на нужные рельсы. Вот как быть с Россией, с Украиной? Спасибо.
Это вы говорили,
да,
Женя.
Да, ну, я имел в виду, что заканчивается ресурс, да, ресурс, позитивный ресурс вот этой вот советской системы, он исчерпывается. И мы можем закрывать на это глаза и думать, что как-то все само собой устаканится, либо заниматься демонтажом, пока это все не рухнуло. В общем-то, я есть как раз сторонником осторожного демонтажа, потому что мы можем оказаться под завалами. Система уже не работает, не работают ни эти советы, не работают не другие рудименты, которые нам остались от Советского Союза. Поэтому мы просто вынуждены задумываться над тем, как это все аккуратно демонтировать и что, какие элементы уже сейчас можно вставлять вот в эту рушащуюся систему.
Я согласен. На самом деле вопрос даже не в демонтаже. Сама система уже рушится и фактически рухнула, и она заменяется коррупционными механизмами. И вот в этом есть большая опасность того, что, к сожалению, ситуация в Украине такова, что, к сожалению, государство с народом все меньше и меньше связано. И в этом есть суть проблемы, что государство существует само по себе, правящий класс и бюрократы живут в одном мире, а народ живет в другом мире. Эти миры, к сожалению, все меньше и меньше пересекаются. В этом вот и есть проблема гражданского общества, что оно есть в зачатках в Украине, но оно абсолютно не связано с принятием каких-либо решений. Я не говорю на высшем уровне, даже на среднем или локальном уровне решения принимаются абсолютно не связанные с народом.
А, Вилис, а вот как в кавказских условиях, например? Ведь там тоже есть большая проблема эрозии власти. У господина Саакашвили, конечно, куда больше популярна, чем у господина Ющенко, но тем не менее, я имею в виду чисто социологически, но тем не менее мы видим, сколько страстей вокруг нынешней президентуры происходит.
Проблема в том, что иногда не видно конструктивизм гражданского общества. Они против всех, и они особенно против президента. Пусть он уходит на следующий день. Это ихняя идея, но тоже плохо. Это не конструктивизм. Надо развиваться идеи, концепции. И на концепциональном плане гражданского общества слабо развитие. Это все очень концентрировано на том, что надо быть против президента, и он должен уйти. Плохо.
В ситуации, когда мы говорили вот сейчас о том, какова может быть замена советского ресурса, мы же должны опять-таки тоже что-то предлагать. Вот вы говорите, что-то возникнет. Да, а что?
Да, да. А я думаю, возникнуть должно быть то, что закажут, да, закажут граждане. И я вижу такую возможность...
Если гражданин никогда не видел Мерседес, а видел всю жизнь в Запорожье, что вам закажут?
Хорошо, пусть будет... Ну, во-первых, гражданин уже видел Мерседес, во всяком случае, о них наслышан, но не знает, возможно, как он работает там в середине, какая у него начинка. Но, во всяком случае, он уже знает, чего он хочет. И я думаю, что единственным выходом, ну, во всяком случае, для Украины, может быть вот такая ситуация заказа, да, иначе учредительной власти, когда граждане закажут себе новое государство, да, пусть это будет государство, которое не будет нравиться мне, там, с двумя государственными языками, еще с чем-то, но это будет государство, которое закажут себе граждане, да, вот путем принятия новой конституции. Кстати, в российской конституции есть даже такая возможность созвания учредительного собрания. В украинской конституции ее нету. Но кроме декларативной возможности еще и должна быть ситуация заказа. Мне кажется, в Украине вот такая ситуация заказа вызревает, и, в общем-то, заказчик сформируется вот на уровне местных территориальных громад, и тогда вначале закажет себе местную власть, путем принятия там уставов территориальной громады, а потом уже возникнет ситуация заказа загально общеукраинская.
Да. Жень, я на самом деле очень бы хотел верить, что такое возможно в Украине. Очень идеалистический подход, и опять же, хотелось бы верить, но мне кажется, действительно проблема в том, что заказ, он должен быть сформулирован гражданами, а они не могут его сформулировать, потому что Мерседес они видели только снаружи. И вот эта формулировка на самом деле была на Майдане. Бандитам тюрьмы, там, работу рабочим и так далее. Это был такого рода заказ, очень примитивный, ну и все знают, что дальше произошло. Собственно, те, кто исполняли, сделали опять-таки Запорожец.
Для себя они сделали Мерседес.
Ну, для себя Мерседес, а для граждан опять-таки Запорожец, потому что условия, так сказать, технического заказа были абсолютно не сформулированы. И вот, ну, по крайней мере, мы свою цель нашей работы фонда Бёля в Украине видим именно такого рода политическое образование для граждан, когда они получают хотя бы просто информацию, как могло бы быть, и потом сами из своих определенных мировоззренческих вещей формируют этот заказ.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Слышно меня?
Да, представьтесь.
Николай из Москвы, да. Я считаю, что Россия огромными вот шагами движется в Европу и мечтает о Европе. Вы посмотрите, вот у нас огромнейшая мечта сделать в квартире евроремонт. Ну, правда, руками таджика, ну, украинца или там самого большого европейца, это молдаванина, вот, но евроремонт. Не азиатский, не северокорейский, а евроремонт. Вот ездить на сапсанах по евродорогам, но опять-таки строить должны таджики, ну, на худой конец украинцы. Хотели бы украинцы вот сменить демократа Черновецкого на супердемократа, ну, Будда нашего Лужкова, к примеру, который делает вот Бутово, в Южном Бутово, называя жлобами и вот отнимая там земли и прочее. Ну, вот один момент по поводу зеленых. Посмотрите, что с Химкинским лесом, как уничтожали редактора газеты, и вот сегодня его показывали, до чего его довели. Вот зеленые у нас. Ну, а по поводу того, что зеленых не будет, пока не будет общество, то, глядя на убитых людей, покалеченных людей, которые хотя бы хоть как-то отставят экологию, никакой зеленой партии в России не будет. Спасибо.
Ну вот.
Ну, я даже не знаю, на что здесь реагировать, потому что очень много было тезисов, там, Россия движется в Европу.
Ну, это было несколько иронично.
Хорошо бы, да, в это верить, но, к сожалению, пока что не сильно видно. Насчет партии зеленых в России, ну, тут ситуация очень похоже, мы уже говорили, чтобы были партии хоть какие-то, я не говорю уже о зеленых, это уже скорее дальнейший срок,
да.
Нужно какое-то общество и, опять же, какие-то граждане, которые бы несли какие-то ценности. Этого нету в России, по крайней мере, я не вижу, этого нету и в Украине, к сожалению. Вот. А насчет того, дороги строить, таджики, украинцы, ну тут я даже не знаю, что прокомментировать. В общем-то, в Украине проблемы те же, менять Черновецкого на Лужкова, я думаю, никто не хочет в Украине и в Киеве тем более, хотя Черновецкого менять готовы, в принципе, на кого угодно, но, боюсь, на Лужкова, наверное, не готовы. Ну, по крайней мере, я не очень бы хотел.
Я ничего плохого не видел бы, если бы Россия двигалась в Европу, или бы не двигалась, тоже ничего плохого бы не видел, потому что, вы знаете, есть огромная такая цивилизационная пустота, да, на месте, где была когда-то православная цивилизация, и эта пустота будет чем-то заполнена. Либо она будет двигаться в Европу, либо попробует выработать какой-то свой цивилизационный проект, которого пока ни Украина, ни Россия не могут выработать, ну, не знаю, в силу какой-то слабости интеллектуальной элиты, политической элиты и так далее. А по поводу зеленых, я думаю, что и в России подобная ситуация. Это уже не 90-е годы, когда люди должны были вынуждены выживать. Да? Сейчас уже люди могут задуматься о подобных проблемах, в том числе о экологии. И я думаю, в России возможность есть не меньше, чем в Украине, ну, хотя бы исходя из уровня жизни людей.
Ну вот, слушайте, же говорила реальность о том, что любая реальная экологическая инициатива – это конфликт с властью. Вот. Да.
Я все-таки хочу вернуться к идее Европы. И я только частично согласна с Кириллом. Это не цинизм. Все-таки Россия или россияне медленно, так скажем, шлепают в Европе. Что европейский и не китайский ремонт считается самым хорошим, это
потому
неплохо.
Потому что стандарт жизни.
Да, не знаю, что такое.
Да.
Россияне, они были в Европе, они видели, что там творится, они видели, какие возможности еще есть. Это уже не так плохо. Что условия для пассивного развития слабы, и в том числе для партии зеленой, это другое дело. Это тоже связано, что парламентаризм сам по себе очень слабо развитие, что пассивный сектор слабый развитый, это очень структурные вопросы. Из-за этого и партия зеленая сейчас не может развиваться. Это другие вещи, наверное, как гражданская опция, как условия, финансирование, как сектор медиа, они должны быть по-другому.
Короткая реплика. На самом деле Европа – это не только евроремонт, то есть качество жизни, но и ценности.
Да,
вот в этом
то,
я вижу проблемы.
На постсоветском пространстве
потому что,
всегда.
Конечно, все хотят жить в евроремонте, но не все готовы соблюдать правила игры, которые есть и которые являются на самом деле базисом для всего остального. Да. То же самое касается частичной Украины.
А ценности не могут быть экспортированы, не могут быть навязаны, поэтому вопрос остается открытым, двигается ли Украина и Россия в Европу, либо они все-таки вспомнят или опять выдумают какие-то свои ценности.
Ну, ведь, слушайте, ведь невозможно выдумать ценности, условно говоря, политические в отрыве от экономических. Вот есть прекрасный пример Эмирата Дубай, который вот сейчас на слуху у всех. То есть это богатство, это даже не евроремонт, это то, о чем мечтают все европейские, американские знаменитости, но полная непрозрачность экономических правил. И в результате, когда вы вроде бы живете уже так роскошно, что просто даже нигде в Европе так не могут жить, потом это вдруг все валится вам на голову, потому что вы не можете за этим следить. Да, вот как, допустим, я не знаю, обыкновенный немецкий вкладчик банка, который вскрывает утром Frankfurter Allgemeine Zeitung, ну и видит, что с акциями. Ну, в Дубае так не получится. То есть, наверное, вы что-то можете увидеть, но где-то есть дворец мира, где все ваши следы ваших вкладов, они так или иначе... И это модель российской и украинской экономики. Только здесь вместо дворцовой мира какие-то чиновничьи кабинеты. Это важный очень момент, о котором забывают, абсолютно, мне кажется.
Да. Ну, россиянам чуть легче. Действительно, сырьевые возможности таковы, что даже без модернизации экономики какой-то минимальный уровень жизни там власть сможет поддерживать.
Но не в маленьких городах страны. Не
да, естественно. Естественно. А в Украине вызов, конечно, более острый. Поэтому я думаю, что и ответ у нас будет быстрее.
Я считаю, что модернизация экономики без Европы, без европейской ценности невозможна.
Ну вот, вероятно, именно потому, о чем я и говорил.
Я согласна.
В этом смысле, да. Потому что вот когда сейчас говорят о модернизации, что?
Я не настолько бы радикально. То есть тут есть некоторая связь. Она,
нам удалось стать большими радикалами, чем господин Золотарев сегодня. Это уже большой успех, да?
Нашего эфира. Она состоит в том, что, конечно, среди ценностей европейских открытость, конкурентность и так далее. И в этих...
Модернизация, экономическая...
Да, и в этих условиях возможности будут. Больше. Ну, не надо это все возводить в культ. То есть, есть действительно примеры без всяких европейских ценностей, модернизации экономики и так далее, и так далее. Потому что, чтобы мы не обманывали хотя бы самих себя. Но возможности, да, возможности...
Европы, в отличие от России, не живут на нефть и газ.
Да, вот, и модернизируют экономику. А потом, я как раз согласен тут с Ирис, что я не верю в модернизированные экономики без открытого экономического пространства. Потому что есть пример Китая, да. Допустим. Да. Но мы же не знаем, чем это... Мы же должны еще... Чем это закончится, да. Потому что мы, еще раз говорю, еще полгода назад мы все видели шикарные фотографии из Дубая, и это был пример экономического чуда, больше мы их не видим. Ну, хорошо. То есть, таких примеров можно много привести, но у нас уже просто на самом деле не хватает времени для этого. Мы только перешли как бы к следующему этапу дискуссии в окончании программы. Поблагодарю наших гостей. Напомню, что сегодня в программе «Время гостей», в программе «Час прессы» участвовали руководитель украинского отделения фонда Генриха Бёля Кирилл Савин, руководитель кавказского отделения фонда Генриха Бёля Ирис Кемпе и один из руководителей гражданской компании «Пора» Евгений Заратолёв. Спасибо, что были с нами, дорогие гости. Спасибо, уважаемые слушатели, что были с нами в программе, которую провел Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Напомню вам сейчас, что по окончании выпуска новостей вы услышите программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Темы выпуска: незавершенный роман Набокова «Лаура» и ее оригинал выпущен по-русски. Памяти историка, профессора Римского университета Виктора Заславского. Культурная панорама и новые музыкальные записи. Всего вам доброго, господа. До новых встреч.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Саддам Хусейн готовил нападение на штаб-квартиру Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник рассказывает, кто расплатится за ЮКОС.
Право автора.
Елена Власенко пытается понять, кто такой Павел Косолапов, террорист или фантом.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.